Чтобы не обижать напряженно уставившуюся на него хозяйку, Сварог пожевал хлеба с сыром и баранины. Вино неожиданно оказалось отменным. Белобрысая хозяйка тоже справилась со своей оловянной чаркой не хуже иного мужчины. «Итак», — сказал Сварог, — «с чего бы начать? Где здесь, собственно говоря, начало? Вы-то сами как думаете?» Она задумчиво повертела оловянную чарку с выпуклыми изображениями диких кабанов и оленей. Вскинула глаза. «Я должна была выйти замуж за племянника Глэрда Рейта. Они так решили с отцом, когда отец еще был жив, а я была совсем маленькая. Отец был его вассалом. А вы-то сами хотели?» «Как сказать, Ваше Величество, — сказала она со взрослой рассудительностью, — нужно как-то устраивать жизнь. Вы же видите, замок — одно название. Стены скоро обрушатся, рассыпалось все. Хозяйство убогое, одни овцы. Было три рыбачьих баркаса. Только два в прошлом году попали в шторм, а третий продали за долги. Ну вот, а он ничего, собой не дурен и обходителен. Глэр Трейд обещал нам построить дом в столице, выделить земли за кошачьим ручьем. Там заливные луга, отличные сенокосы, даже ячмень сеют. И прибыльная мельница, куда ездит вся округа. У нас здесь в глуши, ведь чистая глушь, хоть от столицы всего-то десяток лиг, на такие вещи смотрят просто по-крестьянски. И тем не менее рыцарские романы ты почитывала, лапочка, — подумал Сварог. Он — целая полка. Вам это, наверное, кажется чем-то низким. — Ну что вы, — сказал Сварог. — Я не всегда был королем. Жизнь есть жизнь, ее надо как-то устраивать.
— Рада, что вы понимаете, Ваше Величество, — продолжала ободренная девица, личико которой пунцовило уже не только от здорового природного румянца, но и от доброго вина. Ни урод, ни старик, в конце-то концов, стерпится, как известно, и слюбится, а там и дети пойдут. У меня еще до свадьбы с деньгами стало получше. Глэр Трейд договорился с какими-то корабельщиками, сдал им мой кусок побережья в аренду, они нормально платили. Я две овчарни подновила, сыроварню новую поставила, слуг приодела. Надобно вам знать, Ваше Величество, что в здешних местах к морскому берегу можно попасть без помех только через мои земли. В обе стороны круче обрывы. Очень мне помог Глэрд с корабельщиками. «Контрабанда?» — подумал Сварог. «И этот скот девчонке собственные грешки приписал. Нет, не похоже что-то. Для маломальски серьезной контрабанды Гландское побережье мало привлекательно по причине бедности здешнего народа. Серьезная контрабанда идет по реке Рон, почти на всем своем протяжении, протекающей через вольные маноры, чьи не избалованные большими доходами владетели и удобный флаг с радостью предоставят, и таможенные печати шлепнут, не утруждая себя вдумчивым досмотром груза. Тот жалкий ручеек контрабанды, что течет с Гландского морского побережья вглубь страны, также патриархален и незатейлив, как сама эта страна. Сукно, водка, дешевые кружева. Глэр Трейд — человек зажиточный. Ему нет ни смысла, ни выгоды связываться со столь убогим предприятием. Тут что-то другое. Что? И похоже было, что все сладится, рассказывала девушка, подливая вина ему и себе. Мы уже начали гулять об ручку по округе. Он меня возил в танцевальный зал в столицу, как жених. Все честь честью. Сварог ей не мешал. Пусть обвыкнет, выговорится, сама придет к сути. Главное, она не врала. Он это знал совершенно точно. Ни разу стоявшее вокруг ее фигурки желтое сияние, вызванное кое-какими заклинаниями, не подернулось серыми кляксами. И он преспокойно слушал. В кои-то веки довелось посидеть с самым обыкновенным человеком, ни шпионом, ни лукавым царедворцем, ни черным магом. А потом, месяца три назад, она потупилась, начал он, Ваше Величество, ко мне всерьез подступать, как с ножом к горлу, насчет того, чтобы не дожидаться церемонии, а уже теперь малость побаловать, как законный муж с законной женушкой. Я, государь, не какая-то там кисейная недотрога. Готова кое-что парню позволить, в особенности законному жениху. Но такой уж дурой меня мама воспитала в традициях рода и в дворянской чести. После свадьбы со всем нашим пылом и прилежанием. А вот допреж, погодите, господин жених. Одно дело, когда парень руки распускает, это даже как-то и положено. Только вот насчет сеновала, уж извините. А он разгорелся, так и норовит уложить день и попадя. Сварог присмотрелся к ней внимательнее. До холеных светских красавиц ей, конечно, далеко. Но девочка была все же приятная, ладненькая и симпатичная, так что легко понять томящегося жениха, вынужденного ограничивать себя доступными служанками. «Все руки ему отбила», — хихикнула хозяйка замка. «А потом, когда надоело баталии вести, что ни день, приставила кинжал к животу и пригрозила зарезать. Он тогда стал меня сбивать с пути истинного, уже не руками, а подарками и обещаниями. Сначала дарил брошки-колечки, только толку от этого было мало. Вот он и начал меня завлекать разными таинственными намеками. Мол, я и не представляю, за кого замуж иду. Они с дядей не просто богачи, а сидят на тропинке в далекие загадочные миры, как бы хозяева единственного постоялого двора на Бойком тракте, понимаете? Все, кто оттуда идет, мимо них пройти никак не может, а потому платят им дань. И снова, когда обратно идут. «Врал, наверное», — сказал Сварог, подначивая ее. «Чего не придумаешь, чтобы от такой красавицы своего добиться?» «Скажете тоже», — махнула она на него рукой, совершенно освоившись. «Не красавица, а сплошные конопушки». «Да нет, не врал. Я сама поначалу думала, что врет. Но он подарки делать стал. Я таких никогда и не видела. Вот представьте себе, самый обыкновенный стеклянный шар с кулак. Капаете на него капельку воды, там наверху есть особая вмятинка, и он всю ночь до рассвета светился почище лампы. Я его пастухам отдала. Овцы как раз окатились, а керосин жечь накладно. Он в деревне сейчас, в овчарне. Или вот самая вроде бы обыкновенная сковородка, только без ручки и с толстым дном. Если повернуть на ней особый шпенек, она сама печет, что хочешь, и без огня, и без масла. Она у меня в кухне сейчас. Хотите, покажу?» «Потом», — сказал Сварог, — «я и так верю». «Вот вы, король, повидали мир людей, а кое-кто у нас говорит, что вы и вовсе лар. Видели вы такие штуки?» «Не доводилось», — искренне сказал Сварог. «Похоже, что-то видел. Но вот в точности таких нет. Это не отсюда. Но и мне, в конце концов, пришлось признать, что он мне нисколечко не врет. Он там и в самом деле какие-то непонятные тропинки, неведомо куда. И когда он опять стал приставать, я поставила вопрос ребром. Пусть он мне покажет этих чужаков». В ней вновь проглянула истовая любительница рыцарских романов с их поразительными и ужасными чудесами. «Торговались мы до одури, как перекупщики на ярмарке. Я уж вам и не буду рассказывать, Ваше Величество, к Какого озорства он с меня за это потребовал? Ну да ладно, от этого девушки не убудет. Пришлось согласиться, меня уж любопытство разбирало, как чесотка. Короче, ночью он меня провел в замок. У Глэрда и не замок, строго говоря, одно название. Ни стен, ни башен, дворец дворцом, так что пробираться туда черным ходом вовсе даже не трудно. Спрятались мы под лестницей в большом зале. Дождались часа. «Мамочки мои!» Она передернулась. «Не соврал! Висит на стене преогромное зеркало от пола до потолка. Сначала было самое обычное, а потом по нему огоньки забегали, все гуще и гуще, и зеркало туман поплыл, заволок все, улетучился неведомо куда». И стало видно, что это уже не зеркало, а как бы туннель в скале. У нас есть такой неподалеку. Светится изнутри. И идут оттуда какие-то в плащи с капюшонами закутаны. Ни рук не видно, ни лиц. Одни плащи. Походка какая-то неправильная. Не такая, дерганная. Она привстала и прошлась, переваливаясь, добросовестно пытаясь передать неправильность походки. Тюки несут. Длинные свертки. Ведут ящерицу, длиннющую, вроде морского гривастого крокодила. А у нее на спине тоже куча тюков привязана. А Глэр Трейд стоит себе возле рамы, как ни в чем не бывало, словно он с ними 100 лет знаком. 100 жбанов вместе выпили. Кланяется, да ручкой делает. И они ему кивают, уроды, шеи дергают, словно череп на палке наклонили. И потом стук, словно когтями по полу брякают. Она театрально с размаху шлепнула себя по лбу. Кое-как я оттуда убралась, ноги не гнулись. Уж тот вечер, когда провожал меня в замок, этот обормот меня лапал, как хотел, а потом в лесочке прислонил к дереву. И распрощалась я со своей невинностью без особого барахтания, потому что от страха была как вареная, пошевелиться не могла. Перед глазами стояли эти чудилы в капюшонах с их нелюдской походочкой. Сварог давно уже слушал, внимательно и цепко, позабыв кивать и поддакивать, нехорошо сузив глаза. Она не врала, ни словечко не врала. Оклемалась я только у себя в спальне. Продолжала девчонка охотно. И поняла, насколько влипла. Ну, невинности, конечно, жалко. Да все равно с ней расставаться бы пришлось. Хуже другое. Вы, наверное, государь, и не знаете, но в нашей державе испокон веков бытует такое мнение, что ничего доброго из зеркала выйти не может. Даже поговорка такая есть у нас. «Чтоб к тебе ночью из зеркала гости нагрянули». И поговорки есть вроде «хуже, чем из зеркала вылезший». Откуда это пошло и на чем основано, я не знаю. Только с малолетства помню, как пастухи рассказывали страшные сказки про зеркала, зазеркальные омерзительные страны, про чудовищ, что оттуда вылазят, кровь пьют и порчу наводят. И вот нате ж вам, оказалось, что выходить мне замуж за самого натурального зеркальщика. И не знаю, как до утра досидела. Оба зеркала у себя в спальне завесила, чтобы ненароком не вылезли. На рассвете осторожненько посоветовалась со старым Грегором. Он у отца был вместо оруженосца, а потом по дряхлости за дворецкого. В молодости поездил по свету, даже на Сильване побывал, видывал виды. Он мне и сказал твердо:
«Барышня, не связывайся, душу погубишь. Ничего, мол, доброго из зеркал выйти не может».
«И тогда?» — сказал Сварог.
«И тогда я ему написала, что разрываю обручение, хоть оно и с записью».
«Как это?» — искренне не понял Сварог. «Так у нас заведено, государь. Есть просто обручение. Его еще можно отменить. Совсем даже легко. Но после простого обручения происходит другое, уже серьезнее, с клятвенной записью в шнурованной книге королевского нотариуса нашей губернии. И вот оно-то имеет почти такую же силу, как законный брак. Отказаться от него по простому капризу никак нельзя. И Глэрт, и королевский пристав тебя заставят как миленькую и будут правы по закону. Вообще-то правило полезное. Оно для того и придумано, чтобы к браку относились серьезно, и никому не было кривды. Только в таких вот случаях вроде моего оборачивается скверной стороной. Потому я вместе с письмом Глэрду отослала и прошение вашей королевской милости. Написала, что у меня есть веские причины идти против установлений, что жених мой, как и его дядя, завзятый чернокнижник, и в семью к ним я ни за что не пойду. Только от вас пришло распоряжение оставить все по-прежнему. Так и написано — оставить в прежнем состоянии. И ваша подпись. Хотите, покажу? Вот оно у меня в холстинку завернуто. Обнаружив свою несомненную подпись на листке бумаги с малой королевской печатью, пришпиленном к прошению с помощью засургученной булавки, Сварог смущенно опустил глаза. Сказал виновато: «Я ж говорил, секретари подносили вороха бумаг. Скорее всего, я твоего прошения не видел вовсе, а видел сделанный писцами экстракт на две строчки с пометкой заведующего канцелярией. Согласуясь с этой пометкой, я и подмахнул».
«Как же так можно, Ваше Величество?»
Сварог поерзал на шатком стуле. Не стоило посвящать ее в запутанные дебри бюрократии, причудливые странствия бумаг, резолюций и пометок, способных надолго ошарашить человека неподготовленного.
«На другой день прискакал королевский пристав, то есть ваш, — сказала девушка. — Вся округа знает, что он у Глэрда на полном содержании, с потрохами, душой и телом. Велел мне нынче же готовиться к свадьбе. Я так понимаю, жених мой проболтался дяде. Убить меня они опасались. Вот и решили быстренько устроить свадьбу, чтобы обезопаситься на будущее. По нашим законам, будет вам известно, супруги друг против друга свидетельствовать не могут. Их показания изначально в расчет не принимаются. Ну, я, конечно, взвелась, у меня кровь отцовская, буйная, а его, должно быть, крепенько настропалили, чтоб без меня не возвращался. Врезал мне по шее, до сих пор больно. Обозвал непристойным словом и заорал, чтобы я собиралась в 3 минуты, иначе он меня за волосы притащит. Он даже не дворянин вовсе. Из городских обывателей выслужился. Мои вассалы его сгоряча приложили пастушьим посохом по темечку. Всего-то разок, зато на совесть. Он и не дрыгался почти. Душа вылетела, как пробка из бутылки. И ничего мне больше не оставалось, кроме как поднимать мятеж. Одна была надежда, что на суде вашей милости все же дадут объясниться. А там, как знать».
Сварог грустно покривил губы. Конечно, мятежников, объявивших рокош по всем правилам, не полагается вешать на месте. Их непременно должен судить высокий суд королевской скамьи, если выживут при штурме. 10 против 1 за то, что успевшие принять водочки гвардии, разгоряченные боевым азартом и разъяренная неизбежными потерями, сходу порубила бы в капусту всех, до кого смогла бы дотянуться клинками, как оно частенько и случается. В общем, Глэр Трейд рассчитал все почти безошибочно, и шансы выиграть у него были. Сварог мог и не поехать к замку, а Глэрт мог лично принять участие в штурме. Он же сюзерен здешних мест. Это, в конце концов, его обязанность. И уж нашел бы случай дотянуться до девчонки, даже уцелея она при штурме. Не глупо. «Собирайся», — решительно сказал он, вставая. «Побеседую я по душам с твоим Глэрдом, так что надолго запомнит».